К Неклюду, Беломору, князья и волхвы относились по-разному, но все признавали, что у старика с беглянкой или полонянкой были особые, едва ли не родственные отношения. Не подозрительно ли, что оба пропали чуть ли не разом?
«Не знаю, добрые сэры», — сказал молчавший дотоле король Яртур. «Во многих языках, хотя бы и в моем, смерть мужского рода».
«Ну да, разве бы мужик такое гадство учинил? Разве бросил бы свое хозяйство? Явно бабий поступок. Сделали, либо сказали что-то не по ней, она и пошла подолом крутить», — возразил князь Перебор Недосветович. «Ты всех со своей абсурдой не равняй», — поднялись на него. «А наша смертенька была серьезная, рассудительная. Зря никого не прибирала, богатеям потачки не давала».
И опять много хороших слов сказано было про Безносую, хотя никто ее так не величал. Словно бы стремились воротить пропажу добрым к ней отношением.
«Да», — сказал Колобок, когда словословия иссякли, «думается мне, что сейчас во многих местах сидят люди, вот так же, как мы, и гадают, что делать. Может, где-нибудь уже и догадались, тем более, что мозголомку вашу не жрут».
«Трезвенник великий», — сказал Жихарь. «А вы знаете, что нынче на купальный день парни за девками не гонялись, по траве нагишом с ними не кувыркались, так и просидели всю ночь у костров. Даже не дрались из-за девок. Все плетни и заборы целые стоят».
«Да ты что! Быть не может!» — ужаснулись собравшиеся.
«Точно! Ляля и Доля бегали подглядывать за ними, да так ничего особенного и не подглядели».
Князья, волхвы, короли и ханы смущенно закашлялись. Народ собрался взрослый, каждый по себе заметил, что как-то сама собой сошла потихоньку на нет всякая тяга к румяным ланитам, сахарным устам да белым грудям. Но только каждый же надеялся, что это его собственная беда в собственных штанах. А нет, теперь всякая беда общая.
«Все правильно», — сказал Колобок. «А чего ж вы хотели? Если нет смерти, нет и нужды плодиться, размножаться. И листьям зеленеть ни к чему. Дерево засохнет, но жить будет. Так и человек в землю не сойдет, но и плодов не даст. Даже пусть и сойдет, все равно там не испортится, не станет удобрением земли. Ей это теперь ни к чему».
«Поселенная пришла к своему концу», — подхватил Лю Седьмой. «Учители древности полагали, что мир погибнет во мгновенной вспышке и возродится снова в такой же вспышке. А он, оказывается, просто-напросто увянет и со веками рассыплется в прах, пусть даже и живой прах. Но никогда его частицы уже не соединятся для образования новой жизни. Зима ничего не умертвит, но и весна ничего не воскресит. Такого конца не предполагало никто. Исчезли тени, и вот уже глаза наши не видят света. Исчезла тишина, и мы не воспринимаем звуков. Небо потеряло власть над землей, но, как видно, не скорбит о потере. Никакой смерти в мире не было, друзья мои. Только теперь она и пришла, настоящая смерть».
Народ в который раз уже пригорюнился и приложился в поминальном молчании к ковшам.
«Эй!» — раздалось у порога. «Сиднями сидите, а мы за вас стараемся!»
Жихарь недовольно оглянулся на внезапного весельчака. В проеме стояли с трудом удерживая в дряхлых руках рогожный мешок, старые разбойники, кот и дрозд.
«О, это, кажется, ваши марганатические родители, сэр Джихар», — сказал король Яртур.
«Вы чё, отцы, притащили?» — спросил Джихар.
«Можно сказать, смерти притащили», — бодро доложился кот. «Видим, что на вас, молодежь, надежды никакой, вот и пораскинули умом, приложили немалые труды. Дрозда благодари, он это все придумал».
«Да чё придумал-то?»
Мешок замычал и задергался. Разбойники раскачали его и бросили к Жихаревым ногам.
«Кто у вас там?» — испугался богатырь.
«А Кощей бессмертный!» — сказал дрозд и легонько пнул мешок. «Сколько веков был народным вредителем, разлучал супругов, девушек красных похищал прямо со свадьбы. Теперь пусть послужит обществу!»
Новость была столь поразительна, что главная беда как-то забылась.
«Ну, отцы!» — сказал Жихарь. «Нельзя ли поверить, чтоб два почтенных старца одолели такое чудовище? Да как вам это удалось?»
Кот потянулся с урчанием.
«Вы сперва добрых молодцев накормите, напоите», — начал он.
«Это само собой», — сказал богатырь. «Только полно, Кощей ли там? Ведь никому еще не удавалось его, этак-то в мешке».
Все поднялись с лавок и обступили добычу. Старцы хватили по ковшу мозголомки, даже не поблагодарив подносивших, и стали развязывать узлы.
«Вот он, радостный наш! Поднимайся, нравственный урод!»
Из мешка поднялся никакой не урод, а кудрявый, словно лель, и такой же румяный юноша в богатых, но здорово порванных и запачканных одеждах. Изо рта юноши торчала тугая грязная тряпка.
«Обзывался и кусался», — пояснил дрозд. «Мы, Жихарка, его логово давным-давно еще выследили, но не трогали до поры. Думали, вырастим богатыря Жихаря, его на подвиг отправим, чтоб прославился сразу с молодых ногтей. Но ты пропал, а мы потом и запамятовали. Нам-то он на кой нужен? А сейчас припомнили. Для верности позвали с собой Мутилу. Он его и вылил, как суслика из норы. А тут мы с мешком».
«Да какой же это Кощей?» — сказал Жихарь. «Кощей должен быть древний, ветхий, чахлый, одним словом».
Кот посмотрел на воспитанника с сожалением.
«Сам ты чахлый», — сказал он. «Слово «Кощей» что, по-твоему, означает?»
«Ну...» — богатырь растерялся. «Ну, раб, пленник».
«Жихарь-богатур правду плетет», — кивнул сочиней. «Кощей, пленник на продажу. Молодой пленник, совсем отрок, старого кто купит?» «Вот...» — гордо сказал дрозд. — Степняк, а лучше тебя соображает.